Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» продолжает свою работу. Продолжает свою работу в Петербурге в прежнем составе. Историк Максим Кузахметов и я, ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, хотя, наверное, это уже лишнее, что программа посвящена династии Романовых, рассказам о всех императорах, царях, входивших в эту династию, и о тех людях, которые окружали престол. Мы остановились в царствовании Александра I. Мы остановились, наверное, на самом интересном месте. Ну, если не на самом интересном, то на одном из самых интересных мест российской истории. Момент, который действительно занимает особое место. Это Бородинская битва. Да? Но вообще, война 1812 года. И вот внутри этой войны мы, вот так понемногу передвигаясь, достигли Бородино. И сегодняшняя наша программа будет посвящена Бородинскому сражению, как говорят по-русски, или «Bataille de la Moscova», как говорят по-французски, «Bataille de la Moscova» переводится на русский язык как «Битва при Москве-реке». Так, Максим?
Действительно, вот если во Франции спросить, ну как же там, при Бородино-то, и люди не поймут, битва при Москве-реке, ну или просто Москворецкая, Московская битва. Да.
Ля Москва – это Москва-река.
Ну, в общем, у нас Бородино, пройти мимо невозможно, безусловно, сражение, бой, битва, самые знаменитые, пожалуй, не только в XIX веке, а так вот по памяти, по количеству памятников, по количеству упоминаний, наверное, на абсолютном первом месте, а не совсем понятно почему. То есть, если бы там какая-то была бы феерическая победа, разгромили бы, отстояли бы Москву, еще было бы понятно, а ведь не получилось. Ну, давайте по порядку тогда расскажем, не будем погружаться в миллион второстепенных деталей, а расскажем свое видение. Битва произошла 26 августа, я сразу говорю, что все по новому стилю, чтобы мы там тоже не запутались, Россия же все еще живет в своем старинном календаре. Вот, и ну, первый закономерный вопрос, а почему здесь, почему при Бородино? Почему не раньше, не позже? Тут вот никакого вот четкого логического объяснения нет, что вот это была какая-то прекрасная позиция, или заранее подготовленная, или потому что позади Москва отступать некуда. Немцы-то еще ближе подходили там, да, к Москве, ну, в 41-м году я уже имею в виду. Так вот, здесь, а мы рассказывали, что Кутузов принял руководство армии фактически за полторы недели до Бородинской битвы в Царевом Займище. Вообще там, казалось бы, неплохая позиция. И разница была невелика, что там неподготовленное, что при Бородино не было какого-то ну вот явного такого серьезного преимущества, чтобы можно было где-то загородиться холмами, реками, пересеченной местностью и отстаивать. Но так вот сложились обстоятельства. Здесь, опять-таки, приходится оговариваться. Вот влияние Кутузова, оно такое опосредованное.
Я напомню, да, что мы уже еще в прошлой программе говорили о том, что из-за недовольства тем, как идет, развиваются, значит, военные действия, Александр I поменял Барклая де Толли на Кутузова.
Да там как будто бы, напомним, командующего-то не было назначено. То есть произошло все это просто чудо, что два высших командующих, это вот Барклай де Толли и Багратион, все-таки сумели между собой найти общий язык. Ну как? Что Багратиону пришлось сломить свою гордость и подчиниться Барклаю де Толли. Хотя это не было специально предусмотрено, назначения никакого не было, но тем не менее действие-то надо было согласовано, в том числе и в каком плане давать битву или отступать там дальше. Барклай де Толли, ну, наверное, там чертыхаясь, злясь, что сколько ж мы будем там отступать, когда уже будет генеральная баталия, солдаты ропщут, офицеры ропщут. Но это все тоже немного преувеличено, бунт-то никакой не поднялся же, не свергли там Барклая де Толли. А двусмысленную позицию, ну еще раз напомним, занимал все это время кто? Александр I, главный герой, да, нашего повествования. В принципе, то, что он покинул армию, это хорошо. Потому что до этого его двусмысленное нахождение, он же не Наполеон, он же не отдавал распоряжение напрямую. Но вот он, если присутствует на военном совете, ну понятно, в чью сторону обращены все взоры. А что он может посоветовать своим генералам? Давать сражение, не давать сражение. То, что он ехал в Петербург, это может быть и к лучшему. А с другой стороны, а как его соизволение спрашивать? Это же все без телефонных проводов, это же надо отправлять курьера. А это ну, там, неделя, например, проходит, в лучшем случае, еще с нашими дорогами. Ну так вот, прибывает Кутузов, и тоже, ну давайте напомним, что это уже не тот герой, как в фильме про Суворова, молодой, крепкий, энергичный, такое, которое лично возглавляет атаки на турецкие позиции, это уже такой пожилой человек, верхом
уставший,
верхом не садится, ну, как говорили современники, дряхлый, такой, ну, главнокомандующий, ну, вот назначили, значит, вот теперь вот он должен принимать принципиальное решение, ну, и ответственность брать на себя. И это правда, что вот все, что дальше происходило, ну, не могло что-то обойтись без Кутузова никак, но будем грешить на этого человека. Раз он не отнекался, раз вот он не отказался от этого назначения, ну, значит, и несет ответственность и за потери, и за оставленную Москву, ведь он мог и на возраст сослаться, на все что угодно. Я, кстати, вот напомню на всякий случай, мы же, по-моему, не рассказывали, что у Александра I накануне всех этих событий, так как он, особенно после Аустерлица, он же проверил как будто бы своих генералов уже вот в реальных боевых действиях, и ничего не получается. И он же обратился за помощью, чтобы назначить главнокомандующим к кому? К Веллингтону, например, к Артуру, да? Знаменитому, выдающемуся полководцу.
Английскому.
Английскому. К Бернадоту, который уже в это время был в Швеции, Швеция. Тоже прославленный французский маршал. Еще одно невероятное там обращение, это было к бывшему знаменитому полководцу французскому Моро, который в это время был в Соединенных Штатах. То есть он успел их спросить, и все они успели отказаться. Ну вот Багратиону было страшно с его авантюризмом, Барклай де Толли и непопулярен с одной стороны, и Александр его недолюбливал, и как будто бы Барклай де Толли тоже по-своему прав, но вот не можем мы, вот дадим генеральное сражение, нас разгромят, проиграем, что дальше, что мы будем делать? В общем, принял свое странное решение Александр I, причем как будто бы тоже такое, оно было немножко коллегиальное, как будто бы вот собрались ближайшие люди из окружения и посоветовали Александру то, чего он, собственно, и хотел. Кутузова назначить и уважаемого, и прославленного, и авторитетного. Вот пусть он там на себя всю ответственность за это и возьмет. В общем, прибывает, соответственно, Кутузов в армию. И уже через 10 дней вот знаменитое легендарное сражение, которое в нашей истории занимает место, ну вот до Второй мировой войны, безусловно, место номер один. Еще раз напомню, что по количеству упоминаний там нет равных вообще ничему. Так вот, выбрали позицию у поселка Бородино. Не то чтобы вот...
Александр к тому времени он просто требовал, что надо хватит отступать.
Да вот если бы требовал, было бы хоть понятно, тогда бы он взял ответственность на себя.
Нет, ну а что тогда?
Подспудно все это. Он как будто бы спрашивал. Так что, не думаете давать-то генеральную баталью? И опять-таки, не лично, а через вот своих там флигель-адъютантов. Ну хорошо, клевретов. Надежных, верных людей, которые прибывают в армию. Ну так что? Вы вообще собираетесь генеральную баталью-то давать? И, конечно же, всех, да-да, конечно, вот сейчас вот место ищем только получше, вот подкрепление ждем. Всегда есть какие-то удобные поводы. И тут вот, если бы Кутузов взял на себя ответственность, не просто бы кивнув головой, ну давайте здесь дадим, а вот объехал бы позицию там, где кого поставить. Но этого не было ничего. Я уж, конечно, пускаю здесь во все тяжкое, страшно повторить судьбу людей, ну не судьбу, точнее, людей, а вот читать потом о себе потоки там, обзывательств. Это, конечно, сейчас на первом месте Евгений Панасенков, а то, что я вижу, вот после выхода его книги, да, о войне 812 года, замахнулся на святое. Раньше у нас такой был Суворов за то, что написал свой ледокол, там последующие книги. Сейчас вот Панасенков, конечно, достается страшно ему, потому что, мол, не академик. Как он вообще может тут вот в чем-то сомневаться? Хотя там по приведенному количеству документов, но в любом случае это был бы интересный труд. Ну так вот, в общем, грешим на Кутузова, потому что он, ну, если бы он еще опять-таки передоверился бы буквально бы кому-то из командующих, хоть бы Багратиону, хоть Барклай де Толли, тоже было бы понятно, но он не отпускал от себя рычаги власти и недолюбливал и одного, и другого, потому что они тоже были невысокого мнения о его способностях. Ну и так было видно Багратиону и Барклай де Толли, что вот, ну вот прибыл дряхлый старик. Не выступит с решительным словом, ничего не придумает, никакую гениальную идею не предложит. Это вот уже потом, тоже вот забегая немного вперед, ну тут, конечно, Лев Толстой опять-таки всю эту работу проделал, что была какая-то Кутузова мудрость, что ему и говорить ничего не надо было, потому что вот только он один во всей русской армии понимал, что победа куется не на этом поле Бородинского сражения, а где-то в сердцах и в душах русских людей. Вот, а поэтому и говорить ничего не надо, и как на сутуровку проводить не надо, можно можно довериться Бениксену или Толю, квартирмейстеру. Они там сами скажут, кому где стоять.
Лев Николаевич симпатия относился.
Он его боготворил, Кутузова. Это он Наполеона недолюбливал. И тут вот...
Агрессор.
Да какой там агрессор? Если бы... тут, ну, давайте тоже отступление какое-то сделаем. Если бы Наполеон был реальным агрессором, но он же никого не убрал из монархов и в Пруссии, и в Австро-Венгрии. Женился даже на представительнице как раз-таки рода Габсбургов, как мы упоминали. А хотел жениться на сестре Александра Первого.
Может, таким образом хотел заставить Александра Первого, чтобы он выдал замуж.
Если бы он хотел погрузить Россию в хаос, он бы первым делом выпустил бы какие-нибудь манифесты, что все крестьяне свободны и своим помещикам больше подчиняться не обязаны. Но он этого и этого не сделал. То есть, судя по всему, все, что он хотел, заключить мир на своих условиях, хотя бы на условиях Тильзита. Мы же вот упоминали, да, что там Александр сразу отправил к нему своего Балашова, да, там тоже генерал-адъютанта, что извольте покинуть пределы России. Наполеон говорит, ну я согласен обсуждать условия мира, но пусть Александр прибудет, мы с ним все обсудим, все переговорим. Мы же встречались уже в Тильзите. Мы же уже вроде бы как договаривались, но что-то вот условия не соблюдаются. Ну что, вот Александр разве прибыл, хотя ему явно ничего там не угрожало, к брату своему, к Наполеону, которого он наградил орденом Андрея Первозванного. И, кстати, далеко не сразу отозвал там потом этот орден. Ну так вот, мы возвращаемся к Кутузову, которому надо принимать свое тяжелое решение. И дальше это все цепочка, ну если не роковых ошибок, то труднообъяснимых. Ну кроме аргументов Льва Толстого, что все это было не важно. Потому что реальным вот хлопотами все равно, ну, всем надо отдать распоряжение, кто где находится и кто как действует. Вот у нас все. Вот очевидное генеральное сражение. Мы вот сосредотачиваемся, вот уже ясно, что 26 августа оно произойдет, кто где должен находиться. И здесь Кутузов занимал такую сравнительно пассивную роль. И вообще очень многие генералы недолюбливали, поэтому даже странно удивляться там многим свидетельствам, но тем не менее. Вот он доверил-то Бениксону, тот расписал, кто где находится. Потом приходит генерал Толь, полковник тогда еще Толь, а я вот считаю, что здесь и здесь. И там же было много реально смелых генералов, которые вот на передовой. Вот Ермолов, например, не вызывает же сомнений, что решительный генерал. Ничего хорошего так Кутузове сказать не может. И упоминает, что все ужасно. Из худших позиций выбрали наихудшую, например. Ну, я недословно цитирую. Там любопытное событие, что вообще изначально, как будто бы, надо же было занять пути на Москву. Это все удобно. В России дорог мало, ну, их две в данном случае. Старая Смоленская и Северная Смоленская. Они недалеко друг от друга. Надо как-то вот растянуться по фронту, чтобы французы нас не обошли. А обходить где-то это долго и хлопотно. Поэтому, ну, вот сам по себе как-то сложился фронт. И выступающая его часть, это вот первое было серьезное столкновение, Шевардинский редут. И судя по всему, Кутузов-то не предполагал, это сейчас потом мы уже объясняем, что это вот было такое передовое укрепление, оно должно было задержать французов, а за это время мы бы там еще бы больше укрепили свои позиции. Но опять-таки, судя по всем документам, ничего такого Кутузов не планировал. Это такая была, это самый левый фланг, сравнительно удаленная позиция. Еще 24 августа французы берут этот редут, это укрепление штурмом, кто из русских успел спастись, отошли, и, грубо говоря, прямой фронт, прямое вот противостояние после отступления русских превратилось в такой тупой угол, когда отступившая часть, это была вторая армия Багратиона, заняла относительно новые позиции, которые толком оборудовать не успели. Они были гораздо слабее, чем позиции правого фланга. Я уж, простите, сейчас погружаюсь в эти подробности, которые, вот, ну, если на карту взглянуть, они более очевидны. Видно уже, что Наполеон сосредоточивает свои силы на левом фланге, атакует Шевардинский редут. Что предпринимает Кутузов? Он, если какие-то распоряжения и дает, то только связанные с укреплением правого фланга, где находится Барклай де Толли, где находится в два раза больше сил, где хорошие естественные укрепления в виде пересеченного поля, позиции, а левый фланг так и остается, вот каким вот он сложился после отхода. Ну, какие-то укрепления там произошли, они, кстати, и стали знаменитыми потом. Это вот Багратионовые флеши и батарея Раевского, но батарея примерно в центре фронта такого относительного находится. Вообще все это растянулось практически на 5 километров, за что тоже сейчас уже трудно задним числом рассуждать, но еще в ту эпоху генералы говорили, подчиняясь причем Кутузову, что решение неудачное, тем не менее. Почему не перевели на левый фланг или хотя бы поближе к левому флангу побольше подкреплений, побольше сил? И дальше Но опять-таки, может, еще даже повезло, что 25 августа было такое относительное затишье, когда обе стороны готовились к сражению, и мне кажется, время здесь больше работало на Кутузова, на русскую армию, потому что все, что могли, укрепляли. Наполеон там тоже сосредоточил свои войска, но в числе прочего, что делал? Вот лично выезжал, осматривал позиции, отправлял вперед разведчиков. Ну, там все же визуально тогда было видно, можно было сравнительно близко подъезжать, и не изменил своего мнения, что главный удар надо будет нанести по левому флангу. И тем не менее, когда у Кутузова было, ну, целые сутки практически у него были на то, чтобы, ну, хотя бы, ну, вот еще раз повторюсь, хотя бы перераспределить силы, резервы, ну, ничего сделано не было. Где был гений военный Кутузова в это время? Да где он сам находился? Печальная история. Буду грешить. В общем, не получается из него ни полководца, ни талантливого командующего. Изначально как будто бы он обрек тысячи солдат на сравнительно бессмысленную гибель. Мы как в прошлый раз уже упоминали, Лев Толстой как раз-таки не мог этого не упомянуть в своей «Войне и мире». Еще раз повторимся, вот все в одном только предложении. Не вступив в дело, полк князя Андрея потерял до трети людей. Вот буквально так и написано. И ничего, ну вот так вот героически не дрогнули же, не убежали же, просто бессмысленно погибали. Там, если так упрощенно излагать, что происходило? Понятно, что Наполеон сосредотачивал на опасном, ну не на опасном, на главном направлении максимальные силы, но не тупо бросал их там в штыковые атаки, а проводил мощную артиллерийскую, как сейчас бы сказали, подготовку с помощью своих квалифицированных артиллеристов, которых быстро можно было перемещать по полю, просто уничтожал все, что можно было. Потом люди шли в атаку. Если контрударом их выбивали с позиции, они отступали, потом снова вступали в дело французские артиллеристы, ну это в бойню все превращалось. Забегая вперед, скажем, что трудно спорить с тем, что потери русских, обороняющихся в этой битве, были больше французских. Там можно спорить сколько угодно, во сколько, в два раза там, или в полтора, или чуть-чуть, или несущественно. Но это, ну вот, очевидно, невозможно. Ни почему там.
С обеих сторон это вообще считается самой кровопролитной однодневным сражением в истории.
Да, чтобы за однодневное сражение такое количество убитых и практически без пленных. Ну, упомянем количество.
А, кстати, там Наполеон все время требовал пленных, а их не было.
Но это больше такое было психологическое. Это, кстати, важно. Мы же рассказывали когда-то Суворову. Бросил всю артиллерию раненых, а пленных во время перехода через Альпы все-таки вытащил, чтобы хоть что-то вот продемонстрировать. Вот я, мол, какой. Так вот, силы были примерно равны. Вот сейчас опять-таки, чтобы мы не утонули, у кого было больше там, у кого был колоссальный перевес. В районе 130 тысяч человек было как у Наполеона, так и у Кутузова. Дальше просто обычно начинается же всегда лукавство какое-то. Раз Наполеон не ввел гвардию, значит, вычитаем 20 тысяч человек. А раз у Кутузова еще там порядка 15-20 тысяч человек, это были так, ну, ополченцы, да, там ратниками их называли, да еще и без ружей. Ну, все тоже их, соответственно, не высчитываем. А казаков считать не считать, потому что они же не совсем такие у нас регулярные.
А партизаны, да.
И как будто бы это все поиск оправдания наперед такое. Но, тем не менее, силы примерно были равны в регулярных частях. По артиллерии небольшой перевес был у русских, но дальше все... Какой смысл в этой артиллерии, если до 300 орудий находится в резерве, если значительнейшая часть артиллерии находится у Барклая-де-Толли, а Барклай-де-Толли, ну, он не, в отличие от Кутузова, не пассивно наблюдал за сражением, но помочь мог только отправляя части своей первой армии на левый фланг, это там южнее все происходило, к гибнущему там Багратиону. И тоже вот я упомяну это, давайте отдадим должное Барклай-де-Толли, у которого ничего, кстати, не было предусмотрено и никак ему не было предписано, что как только будут атаковать Багратиона, срочно отправляй к нему там свои части и подкрепления. А у большей части, еще раз повторимся, она была у Барклая-де-Толли, которого никто не атаковал. И судя по всем документам, ну там же Багратион тоже на каком-то этапе, когда вот уже все рушится, просят подкрепления, резервов было достаточно много сил оставлено, что правильно, но к нему по собственной инициативе отправляет солдат Барклай-де-Толли, и потом уже в пути там приходит в том числе и разрешение Кутузова на эти маневры. Это вообще все как будто бы с одной стороны неслыханное нарушение дисциплины. Как можно без разрешения верховного главнокомандующего перебрасывать не какой-то там небольшой отряд корпуса, по сути это десятки тысяч людей, и тем не менее Барклай-де-Толли это делает, спасая Багратиона.
И вот здесь мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
Все так плюс.
Цена победы. Тема субботней программы «Цена победы». Большой театр в годы войны. У нас в гостях историк, научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Высшей школы экономики Александр Головлев. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. И мы сегодня рассказываем о Бородинском сражении. До самого сражения, до такого реального, мы еще не дошли. Мы пока только так пристреливаемся, да, на Шеварднинском редуте. И рассуждаем еще о роли главнокомандующего российской армии фельдмаршалом. Хотя еще не фельдмаршалом, да, фельдмаршалом он станет уже после Бородина. Кутузове.
Так вот, ну да, вы уже упомянули, да, что просто это было чудо, что командующий двумя армиями Барклай де Толли и Багратион еще до этого сражения нашли общий язык, чтобы Багратион признал верховенство Барклая де Толли, а впоследствии уже в ходе сражения Барклай де Толли мог, не дожидаясь приказов Кутузова, понимая, насколько там, где кипит жизнь, где наносятся сокрушительные удары, где сосредоточена вся мощь атаки Наполеона, отправлять туда подкрепления, серьезные подкрепления по собственной инициативе. Это вообще чудо. То бы еще неизвестно, как бы все обернулось. Все никак не дойти до самого сражения. Тут вот тоже невозможно не упомянуть важные обстоятельства. Ведь Наполеон, в отличие от прочих сражений, в данном действует фактически в лоб. Фронтальные атаки. Это для него вообще не свойственно. Он же одерживал победы иногда, как вот над Австро-Венграми, вообще практически без сражений, ловкими маневрами, окружая их. И когда становится понятно, что все, дальше погибели, и надо капитулировать и сдаваться. Ну, как тогда там, перемирие заключать, а потом уже все. Что-то никто не хотел, чтобы Вена превратилась в руины и погибла в пожарище. Странное дело. Так же, как и Берлин. Так вот, а здесь он не придумал вообще никаких обходных маневров. Почему? Вероятно, он просто боялся, что как только, ну, любой маневр, это время, русские заметят и снова отступят. Наполеон-то, безусловно, маниакально жаждал этого вот решающего генерального сражения, потому что был абсолютно уверен в победе. И что? Как он дальше был уверен? Что дальше мирные переговоры. Если бы он заранее знал бы, к чему
чем
это кончится. Может, он лучше бы какие-то маневры бы затеял, русские бы снова отступили бы, и как-то больше бы солдат сбереглось. А может быть, Наполеон сразу пошел бы обратно от этой безысходности и безнадежности. Потому что, как показывают дальнейшие события, никто с ним мир заключать не собирался и обсуждать ничего не хотел. Где все это время находится главное действующее лицо нашего повествования? Александр Пев. В Петербурге, правильно. Он же не устроил себе какую-нибудь штаб-квартиру, хотя бы где-нибудь в Твери там поближе, чтобы донесения поближе поступали. Ничего подобного. Что, казалось бы, опять-таки было бы логично. Нет, он так в Петербурге. Если смотреть по деталям все это время, а в Петербурге балы, в Петербурге кипит жизнь. У жены Багратиона там новые почитатели, например. Мы же когда-то упоминали, да, как там ему личную жизнь придумал Павел I. Ну так вот, возвращая все-таки к самому сражению, ну давайте перейдем уже там к хронологии, тоже сравнительно кратко. В 5 часов 30 минут, ну, по тому времени, загрохотали пушечные орудия. Еще раз напомним, что Наполеон – это артиллерист профессиональный, артиллерии придавал большое значение. И здесь вот подавляющее большинство потерь – это не рукопашный, это не ружейный огонь, а это гибель от артиллерийских обстрелов. Выкатывают французы заранее свои орудия, знают, куда им надо стрелять, и вот, вопреки некоторым заблуждениям, ядра сразу же обрушиваются на русские позиции. Это все происходит, ну вот, к 6 утра начались первые атаки. И сразу опять видно, ну, Наполеон там предусмотрел, конечно, как это тогда называлось, демонстрацию, чтобы ввести в заблуждение на правый фланг, но основные силы были сосредоточены, опять-таки, в то время все видно вообще, на холмах, вот все видно, как приближаются тысячи, десятки тысяч людей, идут колоннами по нарастающей, это вал людей, все на левый фланг. Ну, там вот главный удар на себя приняли, тоже все знаменитый эпизод, багратионовые флеши. Почему знаменитые? Потому что нет, чтобы сразу дрогнуть и разбежаться. А стоят там люди, их расстреливают из орудий. Ну, реально насмерть гибнут. Пленных нет. Потом, кто, если звучит приказ об отступлении, если кто-то может, тот отходит, их заменяют другими частями, из резервов подходит. Хорошо, если эти резервы не гибнут в пути целиком, как тоже бывало, расстреливают там их французы, тоже хорошо видят, там потом под перекрестный огонь сколько раз попадали уже русские части. Еще же пехота, она не конница, там-то атака не может быть стремительной, они же должны идти, не теряя строй, и против артиллерии, и против картечи, ну это смерть. Страшные и беспощадные. Тут, кстати, тоже надо вот это упомянуть. Все-таки хоть Кутузов и ожидал подхода подкреплений, но те люди, которые подошли, там до 30 тысяч вот этих ратников, которых даже и вооружить было нечем, обучать было некогда, это просто вот бородатые мужики. Проку от них, кроме того, чтобы они уносили раненых, ну, практически никакой. Даже если бы они все были бы вдохновлены, вот если бы они все были бы там зазомбированы на победу, то ну, ничего бы не получилось от необученного человека. Здесь вот тоже надо представить себе реальную битву, и это же шок для неподготовленного человека. Как только начинается грохот и рев, ну все, хочется спрятаться куда-то, зарыться в землю, убежать. А если рядом с тобой, вот у тебя на глазах, ты только что вот с человеком разговаривал, вдруг его разорвало на части, как ты останешься на своей позиции? Бежать, все. И это нужно, чтобы прошло даже не одно сражение, прежде чем начинаешь относиться к этому, ну, если не философски, то хотя бы более спокойно. Лошадей сколько приходилось обучивать, чтобы они от грохота и рева орудий там не разбегались. Но там хорошо этих ратников приспособили достаточно быстро на то, чтобы они раненых выносили. Но судьба раненых, тоже потом расскажем, оказалась несчастной и печальной. Ужасная история. Что практически там все они были обречены уже в этот день, даже если рана там была не тяжелая. Если сами не могли передвигаться, то все. Так вот, начинается канонада, французы идут в атаку, и первое, что они захватили, это деревню Бородино. То есть вот все, чего вот мы знаем, и они, кстати, ее не оставили, там отдельные позиции они в итоге покинули, да, к концу сражения, а Бородино так в их руках и осталось. Это вот сразу помянем такой любопытный психологический эпизод. Это, правда, сама-то деревня Бородино, она примерно в центре позиции русских находилась, но достаточно быстро, штурм там, там вообще контратаки почти все время происходили, если везло, если резервы были рядом. Но еще раз повторюсь, в силу вот специфики боя и той эпохи, и того, как это использовал Наполеон, вот эта контратака, выбили французов, вновь заняли флеши, вновь попали под орудийный огонь французов. Хорошо, если не все погибли, потом следует, соответственно, новая атака французов, ну и все опять. Надо начинать сначала.
Наполеон удивлялся, почему нет пленных, да? Всех просто перебили всех.
Ну, было, ну, немножко, да, там даже какие-то французские генералы попали к нам в плен, русские генералы в плен к французам. Да нет, даже не потому, что там уже там убивали друг друга беспощадно, а потому что это правда, что стояли насмерть. Но, к сожалению, не потому, что отстреливались там, потому что вот, грубо говоря, в каких-то случаях ждали своей драматической участи. Что-то подобное бывало и у французов, когда они, если они идут на батарею, а та с близкого расстояния успевает сделать не один, а два залпа картечью, это выкашивает там сотни людей, особенно в плотном строю. Они же не ползком там все тогда передвигались, это было немыслимо лечь на землю. Это же по количеству погибших офицеров тоже сражение выдающееся. А офицеры впереди своих солдат идут, и генералы впереди идут, и смертельно ранен там был и Багратион, возможно, в какой-то степени даже на радость Кутузова избавился он хотя бы от одного злопыхателя. Так вот, в самом начале сражения утеряно, соответственно, Бородино, и дальше сосредотачивает Наполеон очень быстро. Огонь практически 160 орудий, это вот уже в 7 утра начинаются атаки, обстрел флешей этих знаменитых Багратионовых, которые несколько раз переходят, это правда, из рук в руки, но я уже рассказал, каким путем. Это бойня все и по количеству потерь, там русская армия, обороняющаяся, ну, дай-то бог, если не в два раза превзошла французские потери, но потери были чудовищные вообще, по тем временам были просто несусветные, ну и теперь это было бы немыслимо. За это, конечно, командующих надо было в лучшем случае в отставку, а в худшем под суд за оборонительное сражение, в котором такие потери, без авиации, там ведь без газовых каких-то атак. Ну так вот, дальше в хронологии, это же тоже всегда повод для историка вступить в полемику, немного все начинается запутанно, потому что впоследствии, тут вот я буду грешить на полковника Толя, который серьезно влиял на ход сражения, чтобы как-то объяснить, куда, когда подошли подкрепления. Там ключевой эпизод – это смертельное ранение Багратиона, которое сразу объясняло все. Ну, как теперь-то уже? Вроде бы без команды еще левым флангом, и войска деморализованы. И, соответственно, все, кто был повинен в отсутствии резервов, отодвигают в своих донесениях это временно как более этот час, делают как можно более поздним. Но, судя по всему, и Багратион-то остался жив, он же еще погиб-то через 10 дней примерно со своей смертельной раной. Кстати, тоже вот хирургия, да, если командующему не смогли оказать хирургической помощи, а у него ранение-то было в ногу, ну, явно не смертельное. Ну, может, там ампутация, если бы вовремя сделали, а может, просто там ходил бы, хромал всю жизнь, а он от этого умер, ну, от гангрены, да, от заражения крови. Он же сам писал потом это в письмах, и тем не менее, если читать донесение, очень любопытно. Разные генералы пишут, разные ноги называют. Ядром это было, или картечью, или осколком ядра, или пули. В общем, сам Багратион пишет в письме Александру: «Меня ранило в левую ногу ружейной пулей». Но, тем не менее, и вот еще раз там, при источнике, кстати, да, всегда любопытно, кому там из них доверять. Слава богу, что хотя бы Багратион там сам успел все это написать. Ну, так вот, ну, судя по всему, все это произошло где-то между 9 и 10 утра. Это вообще вот утро, реально, и уже остается без командующего левый фланг всей русской армии. Ну, практически, ну, там битва рано началась.
Ну, да.
Часа
2-3.
Где Кутузов? Казалось бы, вот, ну хоть бы с какого-то холма, наверное, наблюдает. У нас же есть целая картина, вот, ну, написана, правда, уже в сталинскую эпоху, как вот сидит Кутузов, вокруг него там знатный генерал, чего, кстати, конечно, не было в реальности, там с утра они нигде не собирались, каждый был там на своем месте. Кутузов почти все сражение провел в основном в деревне Горки, в избе, иногда выходя, принимая какие-то донесения. Ну, еще раз мы сошлемся на Льва Толстого, да потому что он-то своей мудростью понимал, что от этого сражения вообще ничего не зависит. Пусть оно как-то течет само по себе. Там же все в сердцах русских людей происходит самое-то важное, которое и не побоятся, и не отдадутся супостату. Ну, так вот, представим еще раз, так как основные действия происходят примерно в 3 километрах от места нахождения Кутузова, если бы генералы каждый раз и спрашивали бы соизволение Кутузова, так что делать дальше? Отступать там, или дайте просто, ну хорошо, вот резервы нам дайте. У нас резервы большие, все правильно. Только надо же, чтобы верховный главнокомандующий отдал распоряжение о том, чтобы они вступили в бой. Ну даже 3 километра, даже на лошадях, ну так это, ну, 30 минут туда-обратно там. Все равно все это потери во времени. Если бы он хоть с холма бы смотрел, но еще раз напомню, что спасибо другим командующим, в первую очередь Барклай де Толли, что они, видя все это заранее, отправляли подкрепление на помощь Багратиону, который, ну, до полудня уже точно все, его там унесли с поля боя, и дальше там был назначен новый командующий. Но, опять-таки, очень удобное объяснение. Ну, быстро по полкам разнеслась весть о том, что командующий ранен. Ну, конечно, теперь-то уже как сражаться-то? Теперь-то уже все, уже это не то же самое, что было во главе с нашим любимым. Флеши были оставлены к полудню. Но опять-таки там с разными оговорками, все-таки это была целая цепочка там укреплений, но к полудню они были потеряны. Это вот важнейший эпизод сражения, то есть фактически фронт прорван, но дальше, ну тут отдадим, опять-таки, должное героизму, бегство-то не началось. То есть если бы там паническое, как это было в свое время у Петра Первого, нам конец, немцы нас предали, ну, как у Петра Первого, там же тоже командующие все сплошь и рядом немцы, а тут же примерно то же самое. У нас вот были генералы, типа Бениксона, которые по-русски так разговаривают и не научились. Это же, опять-таки, любопытные свидетельства, собирается там штабное командование, а как они между собой говорят? На французском, на немецком. Кутузов, кстати, тоже прекрасно владеет этими языками. Дело сейчас совершенно немыслимое. А в то время это было нормально. На французском все говорят, письма друг другу на французском языке пишут, как ни в чем было. Донесения пишут на французском языке. Тем не менее, бегство-то не началось. Русские отступили, но там уже очередное, естественно, еще препятствие, овраги на поле, к счастью, так называемые Семеновские овраги. В какой-то степени французам все надо начинать сначала. Это снова, значит, подтягивать артиллерию, снова начинать обстрел русских позиций. В это время там все равно успевают подходить какие-то подкрепления. Но все это, еще раз повторюсь, это фактически истребление русской армии. То есть, если мы считаем, что для Кутузова главное было сохранить армию, то вот все, что происходило на поле сражения, никак не способствовало сохранению ни численности русской армии, ни ее там, тем более уж, боеспособности, а все-таки все это кошмарная вообще бойня. Тем более, что когда люди стоят в полный рост, как мы опять-таки, это вот в фильме «Война и мир», там вот у Бондарчука так и показано, а солдаты стоят, ядра прилетают, а они даже нигде там не укрывшись, ну вот разрешили там сесть. Ну а то как, они же боевой дух потеряют, если там они сядут или попрячутся там по окопам. Так вот, здесь вот тоже любопытная немножко мифология, не можем не упомянуть, что вот в решающий момент, когда, казалось бы, все дрогнуть, и тут вот Кутузов отдает ключевое распоряжение отправить в рейд казаков и конницу под командованием, ну, Платов почему-то у нас особенно знаменит, атаман Платов и генерал Уваров, и вот этот, и тут вот Наполеон запаниковал, испугался, что его обходят, на два часа отложил решающую атаку, и вот тут вот и ну, не смог одержать вот такой выдающейся победы. А в реальности, опять-таки, будем ссылаться на свидетельства очевидцев. Да, как Платову заранее, там, скажем, Кутузов одному из немногих отказался Платова представлять к награде. Как рассказывают злопыхатели Платова, в это утро его добудились с трудом. Он и так-то трезвенником не был. Ну, казак, это же вроде бы нормально, атаман. Это же весело и, естественно, как-то пить и веселиться до последнего накануне сражения. Утро, пушки грохочут, а командующий казаков мертвецкий пьяный. Ну вот его добудились, ну хорошо, как-то более-менее построили, отправили в рейд. Причем такой, без какой-то четкой задачи. Просто там вот попробуйте-ка обойти французов, ну если смотреть с нашей стороны, то соответственно справа. Да, вот со стороны там, где располагались полки Барклая де Толли. И что произошло? Ничего. То есть если Наполеон и занервничал, то ненадолго. Потому что вот движется там несколько тысяч всадников. Ну тоже напомним, там специфика-то какая. Когда специально обученные пехотинцы и по команде они выстраиваются в каре, да, в такой квадрат с плотным построением, заряжают свои ружья, то конница без артиллерии ничего им сделать не может. Там эти каре передвигались даже, там могли пройти по несколько километров, выдерживая атаки конницы, а если они еще немножко и артиллерией, хотя бы полевой там, да, снабжены, они сами эту конницу начинают одолевать. А здесь еще тоже будем грешить на казаков, у нас-то все это образ такой романтизированный, а остались свидетельства, вот опять сошлюсь, на генерала Ермолова, который считал, что от казаков уже больше вреда, потому что это просто вот скопище таких разбойников, таких Степанов Разиных, которые...
Дикая дивизия.
Ну, дикая дивизия, да, которые вместо того, ну, дисциплина там слабая, которые охотно тут же начинают все грабить и разорять вокруг, а еще же какой предлог всегда прекрасный, лишь бы французам не досталось, поэтому мы сами все сожжем, сами все разграбим, подчиняются они только вот своим атаманам, больше им никто не указ. Ну, наверное, французам тоже было по-своему страшно, но реальности, вот, чтобы там был какой-то глубокий прорыв, чтобы вот эта казачья лава прорвала там какую-нибудь там, какие-то укрепления французские, какой-то строй французских пехотинцев, ничего этого не произошло. Примерно через два часа казаки вернулись. И даже Кутузов был раздосадован, потому что результат это ноль. Если это и как-то подействовало, только что вот там немножко задержало очередную атаку. Там тоже, кстати, вот любопытно. Французы, например, насчитали вот этих решающих атак 4, а у нас там 8 там, или 9 атак. Картина есть там. 9-я атака на батарею Раевского. Там, в общем, переместилась, соответственно, после полудня решающая, как считается, сражение, на вот батарею Раевского тоже. У нас вот все такими эпизодами, да, она находилась уже почти в центре и изначально не была серьезно укреплена почему-то. Это вот высокий холм, на котором размещены орудия, его охраняет пехота. И опять-таки, если там даже было размещено, но там все же в ходе боя менялось. Ну, хорошо, там сначала 12 орудий, потом подкатили, там еще там порядка 20 орудий. Но если Наполеон успевает подвести 100 орудий, и те открывают ураганный огонь, а никаких серьезных укреплений нет. Пехота, которая должна защищать орудие, тоже беспощадно выкашивается. И дальше эта артиллерия на холме русская подавлена и тоже уже не может оказать серьезного влияния. Дальше все начинается, все повторяется, что французы вступают на этот холм, да, захватывают батарею Раевского, контратака русских, снова французская артиллерия начинает выкашивать ряды русских солдат, которые находятся на этом холме. Опять начинается кошмарная бойня, причем тоже там началось все немного раньше, чем полдень, тоже с какими-то просто случайностями. Например, эпизод, который вот ярко характеризует и роль там Кутузова, и как все это происходило. Во время очередной атаки французов они захватывают этот холм, батарею Раевского, а рядом проходили с подкреплениями два не последних человека. Генерал Ермолов, которого мы уже не раз упоминали, и генерал Кутайсов, которые должны вообще следовать были дальше, согласно диспозиции, как тогда назывался. Здесь они опять-таки принимают самостоятельное решение, не дожидаясь ничего, отправиться в контратаку, и эту контратаку возглавят лично. И Кутайсов там погиб. Отбили в очередной раз флеш, но случайно. Больше никак вообще, было не предусмотрено.
Вообще погибло очень много генералов, кстати говоря. Да?
Ну, скорее смертельно ранено. Мы потом доберемся до потерь еще кого там, французских-то больше как будто бы. Но там такая серьезная специфика, что у них генерал на уровне полковника был. Но вообще, да, по количеству генералов, погибших в одном сражении, дело совершенно невероятное. Ну, вот такие были люди. Ну, вот сейчас можем упомянуть, что Барклай де Толли, которого упрекали в трусости, в том, что будет отступать там до самой Камчатки, до Кадаш, генеральное сражение, вот он, несмотря на то, что на его фланге активных действий не велось, но, как пишут очевидцы, как будто даже смерти искал. Выходил там вот везде, где мог, пулям не кланялся, чтобы только никто в очередной раз не сказал, смотрите-ка, вот где-то там в деревне Горки, как Кутузов, например, отсиживается. Кутузова же тоже почему-то никто не упрекает, что, а где он был все это время в сражении. Ну, в 15 примерно часов и батарея Раевского окончательно пала, это вот тоже такой важный рубеж. Те, кто выжил там, в очередной раз отошли. Опять-таки, там уже инициативы же, слава богу, командующих на местах, что не дожидаясь там приказа Кутузова отступления. Еще раз напомним, что поле вообще не абсолютно такая равнина, а с оврагами, там надо все французам начинать сначала, надо вновь подкатывать орудие. Ну, это вообще еще вроде бы не поздно, 15 часов дня, но бой объективно начинает стихать, затухать, потому что французы же тоже вымотали все-таки без конца маршировать, это все красиво. Красиво в кино выглядит, как вот люди их идут, там сражаются, машут, но это реальное там изнеможение. Особенно, когда ходить надо уже реально по трупам просто, что тоже там неудобно, и надо снова возвращаться. Там у французов вообще серьезные подкрепления оставались, это же гвардия наполеоновская, еще 20 тысяч человек. Это у нас популярная история, да, там много раз упоминается, как к Наполеону прибывают гонцы от его лучших маршалов и говорят, ваше величество, дайте мне гвардию, я доверяю. Вершу этот разгром, вот все в наших руках, дайте только гвардии. Наполеон не решился, якобы говорит, я не могу за тысячи километров от Парижа рисковать последним, что у меня есть. Но в то же время упомянем, что значительная часть корпусов, значительная часть полков на правом фланге тоже не вступила в бой. И у нас тоже оставалось в резерве практически без активного участия в боях тоже цвет гвардии. Семеновские и Преображенские полки, они, правда, по численности немножко уступали французам, но почему бы и это не упомянуть? Они тоже были еще там, где-то там про запас, частями там же еще можно было отправить не весь полк, там побатальонно. Но, тем не менее, сражение начинает затухать к радости, как это у нас с гордостью все время упоминают французы, даже когда уже там начинает смеркаться, оставляют захваченные позиции, кроме Бородино. Бородино, вот как назло, вот, понимаешь, не покинули. Оставляют позиции Багратионовы флеши, батарею Раевского, возвращаются на свои позиции, и дальше вот начинается самое интересное. Надо же как-то итоги теперь объяснить.
Что со всем этим делать?
Да. Собственно. Это правда. Кутузов-то совершеннейше уверен, что мы выстояли, дальше сражение продолжим, что мы французов-то практически одолели, армия-то вот же у нас она вся, гвардия у нас даже цела, а французы уже явно в этот день никак атаковать не будут. Готовимся на следующий день, дадим решающий теперь уж окончательный бой, и что-то надо, какие-то решения принимать, соответственно, Наполеону. И дальше вот отдельная, наверное, история, что происходило вечером после битвы при Бородино и со всеми последующими драматическими событиями. Ну, это отдельная уже история.
Включая Москву и так далее, и тому подобное. Да? Ну, хорошо, тогда мы, наверное, сейчас не будем, да, уже затрагивать результаты.
Итоги Бородинского сражения – это отдельная яркая история.
Да, мы тогда перенесем это на следующую программу, будем подводить итоги, как не только с российской стороны, но и с французской. Потому что французские трактовки Бородинского сражения совершенно иные. Да,
упомянем, безусловно, еще как радикально.
Радикально иные, хотя разные, надо сказать. Да, и в то же время надо отдать должное тем же французам и тому же Наполеону, которые при всем при том высоко оценили.
Ну, так как он не достиг решающего успеха, да, в какой-то степени это даже, может, раздражало, но что здесь уж точно надо было как-то поднимать белый флаг, капитулировать.
Это красивая фраза, что русские как-то заслужили право быть непобедимым.
Ну, вот этого такое. У Наполеона в трудах нет. Это да, цитаты людей, которые слышали, как Наполеон сказал.
Кому-то, да.
Кому-то.
Да. Ну, в любом случае, фраза красивая. Вот об этой красивой фразе, о всех других красивых фразах, которые вокруг Бородинского сражения очень много, мы поговорим в следующий раз. Я напоминаю, это была программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказывать о династии Романовых. И вот Бородинское сражение. До встречи. В следующий раз мы поговорим уже о его результатах.
До свидания.
Все так плюс.